пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Это программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Не знаю, как насчет будущего, но погрузиться в прошлое для того, чтобы понять настоящее, часто бывает полезно. Вот для того, чтобы понять природу нынешнего кризиса, наверное, надо погрузиться в прошлое очень далеко. И причем на всю, ну, если не на всю, то, по крайней мере, на большую часть той глубины, которую преподавали в школьном курсе истории, и заодно немножко сместиться оттуда еще и на восток. Потому что наша история традиционно и в советской школе, и в нынешней, и в школе Российской империи, в гимназии была европоцентричной, и у людей создалось впечатление, что за пределами России и Европы, ну и всего, что они потом наоткрывали, вообще ничего не существовало. А на самом деле мир был взаимосвязан достаточно раннего периода. Как только человечество начало производить достаточно, чтобы создать государство, то есть только у него появился некий прибавочный продукт, выяснилось, что этот прибавочный продукт куда-то надо девать. То есть в рамках даже собственного государства или квазигосударственного, первогосударственного, да, аппарат, он полностью не потреблялся. Вернее, чего-то было много, а чего-то не хватало. Тут возникло логическое решение — обмен, торговля. Ну, для начала обмен, потому что торговля производится за деньги, да, за всеобщий эквивалент, а деньги появились не сразу. То есть вначале появилась торговля в качестве обмена, потом появилась торговля уже в том примерном виде, в ком мы ее себе представляем. Ну, достаточно быстро появился серебряный стандарт, да, начали менять на серебро, чуть позднее и на золото тоже. Вот монету еще не чеканили, но по весу уже на драгоценный металл меняли, хотя все-таки это еще были обмен, в основном обменные операции. Ну и вот мы знаем, что, допустим, государства Ближнего Востока активно, будем говорить, торговали между собой, с государствами Малой Азии, с государствами Балканского полуострова, островов Восточного Средиземноморья, которые тогда тоже только появлялись. Можем предполагать с высочайшей долей уверенности, что они торговали с государствами, которые появились в это время в Индии. Но, очевидно, они еще, если имели какие-то связи с первыми китайскими царствами, то до периода, вернее, до окончания периода весен и осени, это были связи спорадические. И даже когда Цинь Ши Хуанди объединил Китай, то при первой династии, при Цинях, значит, серьезных связей с Европой, даже со Средней Азией еще не было. То есть эти пути начали исследовать, значит, но династия закончилась раньше, чем появился какой-то толк. Но уже при следующих, при династии Хань, особенно туда ближе к концу ранней Хань, к началу поздней Хань, установились достаточно прочные торговые связи между Китаем и Римской империей. Это не значит, что они только друг с другом торговали. Все, кто был по пути, тоже извлекали свою выгоду. Торговали через территорию Великой Степи, которая сразу же стала резко объединяться в крупные каганаты от Каспийского моря и до Тихого океана для того, чтобы обслуживать эти самые торговые пути. Торговали через территорию Афганистана и Ирана, там тоже в основном на территории нынешнего Ирана, Средней Азии, Афганистана, Пакистана всегда присутствовала, или большей частью этого времени присутствовала одна крупная империя, которая тоже в основном, кстати, обслуживала эти самые торговые пути. конкурировала, как правило, со степными каганатами за то, по чьим путям будет проходить наибольший объем торговли, кто будет из этого извлекать наибольшую прибыль. Войны вели, кризис был постоянный, начиная с II-III века до нашей эры и заканчивая великим переселением народов и даже позже. Постоянно был кризис во взаимоотношениях Ирана и степных государств. Ну, собственно, даже монгольское завоевание государства Хорезмшахов, которое на тот момент объединяло бывшие территории Персидской империи, это тоже продолжение этого же кризиса, то есть борьбы за торговые пути между Западом и Востоком. И можно сказать, что вся евразийская политика, на тот момент это была вся глобальная политика, потому что цивилизация тогда присутствовала только в Евразии. Она вращалась вокруг этой торговли. Несмотря на то, что в Европе мало знали о Китае, в Китае мало знали о Европе, а вот о торговле друг с другом знали очень хорошо и подробно. И вот этот вот механизм, который возник еще до нашей эры, он продолжал существовать до примерно середины 15 века уже нашей эры. Механизм западно-восточной торговли. Исчезла Римская империя, в Китае хани сменились танами, значит, династия Тан пала, значит, и опять были враждующие царства, и опять были объединения, и уже были монголы, основавшие династию Юань, уже и Юань пала, значит, и Мины пришли на смену Юаням, значит, а торговля между Востоком и Западом все еще была главным геополитическим стержнем организации мира тогдашнего. И опять-таки весь мир, вся цивилизация тогда вращались вокруг Евразии. То есть, собственно, и были сосредоточены в Евразии. И так продолжалось довольно долго, пока в Малую Азию, вернее, в Малой Азии, куда уже к этому времени род сельджуков привел из Средней Азии часть туркменских племен, которые были известны в Малой Азии под названием турок-сельджуков, которые создали крупное государство, потом раздробились на массу мелких, чуть ли не полуплеменных образований. Значит, вот когда там род Османа поднялся, начал создавать империю и, в конце концов, захватил Византию, вот тут-то все и переменилось. Потому что до этого, как бы ни менялись государства, что бы ни исчезало, что бы ни появлялось, но нить торговли была примерно одна и та же. И в 15 веке, как и в 5 веке, как и в 3 веке нашей эры, во 2 веке, значит, караванные пути приводили к побережью Средиземного моря. Там это добро перегружалось на корабли и отправлялась в Рим, в Марсель, в Испанию, куда угодно. Из Александрии, значит, из портов Ливана и Палестины, значит, вот, значит, могли приходить к Черноморским портам и оттуда по Дунайскому пути речному тоже, значит, распространяться вплоть до северных широт. В Дунай там небольшой сухопутный перешеек, оттуда в Рейн, и дальше на север. Эти пути работали и в средние века. Точно так же работал Дунайский торговый путь, на котором богатела Венгрия, на котором богатели дунайские города, значит, на котором, кстати, постепенно росло могущество Австрии, будущей Австрийской империи. Богатели города Рейнской зоны, которые были самыми богатыми в Германии. То есть Германия, германская цивилизация, это цивилизация Рейнской зоны, а не прусская цивилизация, которая потом объединила Германию. И все это, да, итальянские государства богатели. Там уже появились банкиры, там уже появилось нечто вроде квазикапитализма, еще под феодальной маской, но уже не совсем феодальные отношения. вся эта благодать, казалось, будет продолжаться вечно до тех пор, пока турки не взяли Константинополь и не закрыли левантийскую торговлю. Теперь можно было торговать только с турками. И основные прибыли оседали у турок. Потому что через Красное море – турки, через Средиземное море – турки, даже через Черное море – и то турки. И вариантов особенно никаких. Потому что уже с конца 15 века крымские татары – это тоже вассалы турок, и они держат степь. И этот кусок степи тоже не позволяет напрямую торговать с Индией. А торговля через Русь, она велась, в принципе, конечно. Вот. Но опять-таки, на Волжский торговый путь был объединен только Иваном Грозным в руках русского государства. А до этого Казанское ханство, Астраханское ханство, Ногайская орда контролировали выходы через Каспийское море и через Среднюю Азию, выходы, опять-таки, туда же на восток. Поэтому особенно Турцию не обойдешь. Наиболее цивилизованные пути шли через Турцию. И основные прибыли седали в Турции, богатела Турция. И Европе, которая в это время воевала с Турцией по двум причинам. Ну, во-первых, понятное дело, христианская цивилизация никак не могла терпеть то, что основные прибыли находятся в руках ислама, а во-вторых, значит, поскольку конкуренция шла и на уровне идейном, то есть на уровне веры, и на уровне финансово-экономическом, то есть на уровне прибылей, то столкновение двух цивилизаций было просто неизбежно. И самое главное, что христианской цивилизации никак нельзя было допускать это, сохранение этого состояния дел, когда все торговые пути находятся в руках Турции, потому что при таком положении вещей турки всегда выигрывали экономически. Ну, то есть они могли купить больше пушек, больше оружия, больше поставить воинов под ружье, потому что у них было больше денег. То есть основные прибыли, которые оседали тогда у них в руках. И в таком случае Европа проигрывала цивилизационное соревнование. Что благополучнее продолжалось практически весь XVI век. Но к этому времени Европа уже позаботилась о новых торговых путях. И если то, что открыли португальцы при помощи Васко да Гамы, да, вокруг Африки и в Индию, может быть, португальцев удовлетворяло, всех остальных вряд ли, потому что это было дольше, дороже и значительно опаснее, чем торговля через турок, то вот вариант Америки Колумбовой оказался в значительной степени решением проблем. Он не привел в Индию, но он дал альтернативную трансатлантическую торговлю, в том числе торговлю с колониями. И вот с этого момента, с конца 15-го, начала 16 века, с момента, как европейцы начали искать альтернативные торговые пути для того, чтобы обойти Турцию и получить максимум прибылей с торговлей тогда, как они считали, еще с Азией, или рвались в Азию, в Индию и в Китай. Вот с этого момента, собственно, начали создаваться европейские колониальные империи. То есть вот это примерно момент, с которого можно отсчитывать начало нынешнего нашего кризиса. Хотя вначале все, как всегда, было благостно. Европейцы постепенно богатели, значит, на новых торговых путях. Продолжение конкуренции с турками, а турецкие войны Европа вела до конца XVIII века, стимулировали военное дело, соответственно, стимулировали военную промышленность, промышленность в целом. Значит, Европа развивалась технически и технологически. Доступ к большому объему средств от трансатлантической торговли позволял ускорять самое техническое и технологическое развитие. В конце концов, Европа постепенно стала становиться глобальным гегемоном. Но у Европы была одна проблема, она не была единой. Европейский Союз никак не получался. Получился в начале у Римской империи, с тех пор, как она развалилась, никак не получался. Все время было несколько европейских государств, и чем дальше, тем их становилось больше. А чем их становилось больше, тем сильнее они между собой конкурировали за те же самые торговые пути, прибыли и все остальное. Велись войны достаточно тяжелые, но маленькие государства, воюя тем более между собой, теряли возможность контролировать отдаленные колонии. Основала Голландия Новый Амстердам, потом приплыли англичане, его захватили и создали там Нью-Йорк. Но англичане в Нью-Йорке тоже не очень уютно себя чувствовали, потому что понимали, что в любой момент могут вернуться голландцы или приплыть французы или испанцы и выбить их оттуда и основать свою колонию. Тем более, что даже когда в Европе государства жили в мире, это не означало мир в колониях. То есть в это время соседние колонии могли совершенно спокойно грабить и резать друг друга. Соответственно, это привело к идее разграничения мира. Да? Первоначально этим занялись Испания и Португалия, которые условно разделили между собой планету, на португальскую, испанскую, колониальные зоны, которые эти две на тот момент морские державы должны были осваивать. Потом к ним присоединилась Великобритания, вначале еще Англия, которая начала отбирать свой кусок вначале при помощи пиратства, а потом тоже при помощи колониальных захватов. И в конечном итоге, значит, все пришли к выводу, что там путем военной конкуренции, политической конкуренции, дипломатических соглашений мир должен быть поделен. И его делили, делили и делили. Значит, и до тех пор, пока было что делить, все это совершенно спокойно работало до конца XIX века. Но в конце XIX века, в результате технологического рывка, совершенного Европой в течение XIX века, выяснилось, что если до этого была поделена, там, в лучшем случае, пятая часть мира, а то и меньше, то к концу XIX века он внезапно оказался поделен весь. То, что не поделили, там, Россию, Китай, Иран, было сложно захватить. Ну, Турцию еще не до конца там поделили. То есть что-то было слишком далеко, что-то, как Россия, было слишком сильным. Я имею в виду все, что находилось за пределами Европы, потому что нас Европой не считали, даже когда Россия считала себя вполне себе европейской державой, и даже когда она была гегемоном Европы. Нас, в общем-то, считали такой же едой, как и Африку. Но вот поделить не могли. А Китай был далеко, много войск возить неудобно, а китайцев там жило и тогда много. Вот. Ну и опять-таки, пока не появились пулеметы, на тот момент уже Маньчжурская империя вполне эффективно могла сопротивляться технологически более продвинутым, но численно уступавшим европейским отрядам, которые туда прибывали. То есть весь мир, подлежащий разделу, был поделен. И это породило первый серьезный кризис, Первую мировую войну. То есть каждому государству надо развиваться дальше. А колонии, которые они захватили, позволяют вести монопольную торговлю в этих колониях. Все остальные могут торговать в колониях только с разрешения государства, которое колонией владеет, или при его посредничестве. Следовательно, для дальнейшего развития надо либо приобретать колонии, либо, если подлежащие разделу территории закончились, надо отбирать колонии у тех, кто их уже имеет. И вот вам Первая мировая война. А за ней Вторая мировая война. Я напомню, что перед Второй мировой войной и те же поляки, которые никак не могли сложить себе цену и напасть вместе с Гитлером на Советский Союз, и дождались, что в конце концов Гитлер напал на них. И тот же Гитлер, кстати, говорили о необходимости восстановления справедливости и выделения колоний и им тоже. Ну, Германия, как известно, потеряла свои колонии, даже тут относительно небольшой кусочек, который у них был после Первой мировой войны и желал их вернуть и прирасти дополнительными. А Польша, поскольку ее независимость возникла только в 1918 году, желала восстановить справедливость, потому что она же опоздала к разделу и получить колонию. Но получить это можно было только за счет кого-то. И, то есть Вторая мировая война тоже начиналась как война колониальная, а заканчивалась уже как война неоколониальная. Потому что за это время американцы изобрели новый способ, называемую неоколониальную эксплуатацию финансовую. То есть, когда вам не надо контролировать территорию, не надо обладать правом монопольной торговли на этой территории, это лишние издержки контроля над территорией. Вам достаточно контролировать глобальную финансовую систему для того, чтобы получать сверхприбыли. И вот финансовые институты, созданные после Второй мировой войны, они, собственно, и были ориентированы на организацию единой глобальной валюты в лице доллара. И, собственно, проблема, разделившая Соединенные Штаты и Советский Союз, заключалась не только и даже не столько в идеологических противоречиях. Левые и даже левые радикалы были и в Европе, и в Соединенных Штатах периодически популярны, а в 80-е и 90-е годы вообще пришли там к власти и до сих пор ее удерживают. То есть нет ничего невозможного в левом политическом режиме в буржуазной стране. Да и коммунистические партии там всегда работали и запрещены не были. Популярны не были, но и запрещены не были. У них проблемы возникали, потому что их Советский Союз пытался финансировать, и не безуспешно пытался. А Советский Союз был противником Соединенных Штатов. Но опять-таки, почему Советский Союз был противником? В первую очередь, не потому, что он был идеологически настроен по-другому. К тому времени уже было понятно, что построение, кстати, коммунизма – это некая абстракция, благодушные мечтания, которые к реальной жизни не имеют ничего общего. То есть базы для его создания нету. Может быть, будет, но нету. Поэтому по поводу давным-давно, еще до Второй мировой войны, перестали на Западе особенно сильно беспокоиться. То есть в этом отношении Советский Союз как конкурент не рассматривался. Но он был сильной военной державой. И он создал свою замкнутую систему, так называемый социалистический лагерь. Эта замкнутая система была изъята из системы, созданной Соединенными Штатами, системы господства доллара. И она составляла там примерно 30-40% в разное время планеты. Более того, Советский Союз вступил с Соединенными Штатами в борьбу за контроль над государствами, освобожденными от колониального гнета. При том, что освободили их американцы. Ну, то есть они парализовали Британию и Францию, не позволили им сохранить свои колониальные империи, и все вот эти вот годы Африки и все остальное – это результат американской политики. А проводили они эту политику именно потому, что им надо было расчистить территорию для господства долларовой системы. До тех пор, пока существует монопольное владение колониями, монопольное право на торговлю в колониях, до тех пор вы не можете обеспечить самый главный базовый принцип господства доллара – свободу торговли. А это необходимо. Значит, соответственно, разрушались колониальные империи. И, повторяю, Советский Союз вступил с Соединенными Штатами в конкуренцию за то, кто будет контролировать государства, которые возникали после распада колониальных империй. Дальше, после перерыва, сейчас новости.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
И снова здравствуйте. Итак, мы остановились на том, что Советский Союз и Соединенные Штаты вступили в борьбу за, кстати, наследие колониальных держав. То есть вместо одной системы неоколониальной эксплуатации, которая, кстати, была изобретена американцами, возникло две системы. И нельзя сказать, чтобы система, которую предлагал Советский Союз, была там намного более прогрессивной. Значит, хотя она не была ориентирована на эксплуатацию государств, входивших в эту систему, значит, но в силу, кстати, идеологических определенных предпочтений, да, торговля, которую вел СССР, была, ну, мягко говоря, не слишком эффективна. Но, тем не менее, значит, это было были две конкурирующие системы. В первую очередь экономически конкурирующие между собой. И конкурировали они за ресурсы. То есть двум, кстати, медведям было тесно в одной берлоге. Победить друг друга на поле боя они были не в состоянии, потому что уже обладали ядерным оружием. И к началу 70-х годов ядерные арсеналы стали такими, что, в принципе, было все равно, у кого больше, у кого меньше. Значит, хватало на всех. Никогда на планете ни до, ни после не было такого количества вооружений, как в 70-е и 80-е годы. Именно ядерных, способных разнести планету в клочья. То есть вот тогда реально ядерная война была гарантированной гибелью каждого. Сейчас это гарантированная гибель цивилизации, а тогда это была гарантированная гибель всего живого на планете. Сейчас кто-то может выжить и потом долго умирать. Или начать все сначала с каменным топором. Тогда шансов начать все сначала с каменным топором не было в принципе. Соответственно, война между ними была невозможна, открытая, но была возможна экономическая конкуренция. Экономическая конкуренция выливалась в борьбу за ресурсы. Чем больше ресурсов вы контролируете, тем больше у вас шансов задавить противника, обеспечив ему ресурсный голод в важных технологических моментах. Соответственно, чем больше вы контролируете государств третьего мира, тем больше у вас шансов выйти победителем из этого конфликта. Поэтому мы сталкивались с парадоксальной ситуацией, когда одни и те же государства, часто при одних и тех же лидеров, по очереди объявляли курс на построение социализма, на реставрацию капитализма, опять на построение социализма, на какой-нибудь третий путь там и так далее. В результате получали бонусы и с одной, и с другой стороны периодически. Естественно, ничего строить не собирались, создавали обычную коррумпированную клановую систему, которая только и могла появиться в условиях еще не изжитого полностью племенного мира, который сейчас в Африке еще в значительной степени господствует. В самых разных странах принадлежность к племени играет значительно большую роль, чем закончили вы МГУ, Оксфорд или Стэнфорд. В этих условиях вот возникала такая парадоксальная ситуация, когда одно и то же государство могло совершенно спокойно, значит, переходить из лагеря в лагерь. Ну, естественно, при благоприятных условиях для него, если они соответствующим образом складывались. В рамках этого противостояния двух систем, то есть оно в определенной степени придавало обеим системам необходимую стабильность. То есть Советский Союз мог объяснять внутренние, значит, неурядицы, там, дефициты и все прочее, значит, враждебным окружением, а Соединенные Штаты в рамках своей системы, значит, борьбу с СССР использовали в значительной степени как альтернативу расширению. То есть система не могла расширяться экстенсивно, поскольку она дошла на тот момент до пределов контролируемого мира. Другую часть контролировал Советский Союз. Но для того, чтобы отнять, допустим, у Советского Союза контроль над каким-то государством, требовалось вложить значительно большее количество ресурсов, чем для того, чтобы просто интегрировать это государство в систему при условии отсутствия альтернативной системы. И, соответственно, вот эта вот борьба позволяла не то чтобы утилизировать, лишних-то ресурсов нету, да, позволяло вести в определенной степени как интенсивное хозяйствование, да, то есть вместо расширения территориального происходило расширение противостояния. Но расширение противостояния тоже не может длиться вечно, потому что, я уже говорил, накопили такие ядерные арсеналы, что было непонятно, а зачем они еще дальше нужны. Значит, и технологические прорывы не совершили на тот момент. Значит, то есть перевооружаться вроде бы как было бессмысленно. Ну и тоже как дошли до, в определенной степени до мертвой точки. Тут-то советская система и рухнула, что позволило, кстати, американцам некоторое время продлить свою, осваивая остатки советской, поскольку, повторяю, на момент обрушения Советского Союза он контролировал там от 30 до 40% планеты, то на достаточно серьезный промежуток времени, примерно настолько же, насколько хватило развития, нормального развития после Второй мировой войны, значит, примерно такой же промежуток времени, то есть где-то на 10-15, хватило времени на развитие, вернее, на переваривание советской системы американцам. Дальше они опять, мы об этом уже говорили, они уперлись в очередной кризис расширения. Это они попытались решить эту проблему за счет назначения новых врагов. Вот идея младшего Буша о войне, объявленной Соединенными Штатами терроризму, это идея найти врага уже не в лице государства. Государство можно победить. Тем более Соединенные Штаты единственный гегемон, самая сильная на тот момент страна на планете, не обладающая, опять-таки, на тот момент серьезным врагом. Россия, которая обладает крупным ядерным арсеналом, не враг, скорее союзник. Значит, Китай, союзник, который обладает крупным ядерным арсеналом. Великобритания, Франция, союзники, Израиль, союзник. Я уже не помню, обладали ли Индия и Пакистан ядерным арсеналом при Буше-младшем, но, в принципе, тоже они не были врагами Соединенным Штатам на тот момент. Вот, то есть государство назначить своим врагом было невозможно. А вот абстрактный терроризм можно, и с ним можно вести войну, теоретически. И это казалось прекрасным выходом из сложившегося положения. Террористы могут появляться откуда угодно, когда угодно, в каком угодно количестве, и с ними можно вести войну где-нибудь в Афганистане, в Ираке, вроде бы как бесконечно. Идея вроде бы была сама по себе, кстати, неплохой, но она, как выяснилось, не обеспечивает необходимой нагрузки на систему. То есть если противостояние с реальным СССР обеспечивало серьезную нагрузку, которая позволяла системе переходить даже к интенсивному развитию, что, в принципе, для нее было достаточно прогрессивным моментом. Уходить от экстенсивного расширения, что было ей имманентно. В рамках борьбы с терроризмом он оказался каким-то слишком маленьким и слишком слабым. Сосредоточить на нем такой же потенциал, как был сосредоточен на борьбе с Советским Союзом, оказалось невозможно, потому что страны, пораженные терроризмом, да, это по определению страны-изгои. В мире не может быть 40% стран-изгоев, как, допустим, было при противостоянии двух систем, когда там 40% одна система или 30% одна система, 30% другая система, и оставшиеся 40% движения неприсоединения, которое тоже еще возникло в свое время. Значит, в качестве такого пирога, который пытались делить обе системы. Значит, в том самом, в прекрасном новом мире американской гегемонии террористы, ну, это, допустим, там, афганские талибы. Значит, их прилетели, разбомбили, высадили там войска и содержали столько по времени, сколько хотели, сколько считали выгодным. Продержали там 20 лет, могли продержать и 200 лет. и забрали не потому, что победили террористов окончательно, и не потому, что талибы их прогнали. Могли сидеть там долго, как Советский Союз просидел 10 лет и ушел не потому, что его победили, а потому, что ему стало это невыгодно. В первую очередь финансово-экономически. Ушли американцы из Афганистана и, собственно, начали сворачивать свое присутствие в Ираке, которое тоже они разгромили в рамках борьбы с терроризмом. Они оттуда ушли, потому что выяснилось, что вот, идея борьбы с терроризмом не решает проблему. Она не заменяет серьезного врага. И тут-то и выяснилось, что врага заменять не надо. Вот они, враги, появились. Потому что когда Соединенные Штаты решили сделать с Россией и с Китаем то, что сейчас они сделали с Европой, то есть начать ими питаться для того, чтобы продлить агонию системы, которая уже не могла дальше развиваться нормально. Значит, Россия и Китай сказали нет и стали защищаться. Значит, поскольку, опять-таки, это было два ядерных государства с сильными армиями, и раздавить их, как раздавили там Ирак или Афганистан, было невозможно, то возникло, решение, ну, нельзя сказать, что решение проблемы, поскольку кризис системы никто не отменил. Но у системы появилась цель победить этих двух врагов и за счет них, значит, продолжить свое существование, продлить опять-таки в очередной раз свою агонию. И на этом этапе Афганистан, Ирак и все остальные оказались не нужны. Более того, они оказались вредны, так как они отвлекали ресурсы системы от борьбы с контрсистемами. Две контрсистемы появились, Россия и Китай. Более того, они начали сливаться в одну систему, потому что у них, у обоих появилась, или у обеих систем, у обоих государств появилась идея единой Евразии, которая для Соединенных Штатов смертельна. Единая в экономическом плане Евразия сразу же Америку маргинализирует и становится центром притяжения, в том числе и для Африки, и для Океании, и даже для Латинской Америки, по крайней мере, для Южной. И частично для центральной. Нет больше необходимости войны с мировым терроризмом. Соединенные Штаты о ней забыли. Они эту войну не выиграли, они эту войну не прекратили. Они не заключили с мировым терроризмом мир. Они просто об этом забыли, потому что у них появилась реальная контрсистема. Не такая контрсистема очевидная, как была советская. Там все было просто, можно было говорить, это коммунисты, они хотят, чтобы всем было плохо, а мы хотим, чтобы всем было хорошо, поэтому мы с ними воюем. Значит, здесь вроде бы как и там одни и те же капиталисты, поэтому в идейном плане не получается размежеваться. Поэтому возникло то, что мы называем двойными стандартами. То есть Россия плохая, потому что она агрессивная. Она нападает на своих соседей. А мы хорошие, поэтому мы нападаем на своих соседей, для того, чтобы навести там порядок, чтобы соседям тоже было хорошо. А Россия нападает на своих соседей, чтобы соседям было плохо. И Китай точно так же нападает на своих соседей, чтобы соседям было плохо. И хотя к определенному моменту Россия и Китай еще не вели ни одной внешней войны со своими соседями, у России первое столкновение серьезное было в 2008 году. А Соединенные Штаты перевоевали уже со всем миром. Тем не менее, для первичного объяснения собственному электорату это работало. И, соответственно, к конфликту двух систем, да, двух экономических систем, противостоящих друг другу, при том, что они уже не различались идеологически. Они были копией друг друга, по большому счету. Но они противостояли друг другу на одной планете, в борьбе, опять-таки, за один и тот же ресурс. В рамках этой борьбы, значит, вот, это, вот этот механизм работал. То есть, о чем я говорю, что борьба, которая ведется сегодня, да, она в реальности началась, когда современной России еще не было, были там какие-то только зачатки второго русского государства еще. Иван III только к власти приходил, когда все это начиналось. В принципе, еще его батюшка Василий Темный еще государем был московским и владимирским. а русское государство еще не выходило, по большому счету, за пределы тех территорий, с которых Дмитрий Донской приводил войска на Куликово поле. То есть было еще совсем маленьким. Еще даже Новгород был не совсем русским государством, а таким вроде как немножко отдельным. Еще даже Рязань не была совсем русским государством, а тоже немножко отдельным. Еще даже Тверь не была совсем русским государством, а тоже немножко отдельным. Вот, когда все это начиналось. Начиналось как альтернатива перекрытому турками торговому пути на восток, поиском этого пути и в рамках этого поиска созданием совершенно новой системы, которая предполагала монополизацию торговли. Вот вначале физическая монополизация при помощи контроля над колониями, а затем финансовая монополизация за счет господства единой валюты в мире. Но в любом случае и физическая, и финансовая монополизация должна быть подкреплена силой. Потому что, как мы видим, как только у Соединенных Штатов исчерпались военно-политические возможности для поддержания собственной гегемонии, сразу же возник и вопрос единой валюты, то есть доллара как единой валюты, торговых расчетов как единой резервной валюты и так далее. Он сразу начал терять свои позиции. То есть в любом случае военно-политическая, финансовая, экономическая гегемония идут рука об руку, но принцип эксплуатации территорий меняется. То есть в одном случае он прямой, то есть прямое и безостенчивое выдавливание прибавочного продукта путем зачастую даже организации просто рабского труда в колониях. Во втором случае он опосредованный, то есть через финансовую зависимость, через финансовые вливания, и даже позволяет зачастую говорить, что, ну вот видите, значит, мы пришли и построили великолепные города, проложили дороги, ввели эти страны в цивилизацию, теперь у них появились университеты, собственные нефтедобывающие компании, там все что угодно. Посмотрите на Африку. И все это правда, там все это появилось. Наряду с племенным миром, который тоже никуда не делся. Они соседствуют друг с другом. Но все это там построено не из альтруизма, а для того, чтобы обеспечить как раз принцип финансовой эксплуатации этих территорий. Эти проблемы вот с того момента, да, когда возникла идея монополизации торговли, проблема до сих пор, до сегодняшнего дня, заключается в ограниченности территориальной. Планета маленькая. За пределы планеты никак вырваться не можем. То есть космос осваиваем, но ближний. Спутниковые группировки, в крайнем случае, на Луну слетали и вернулись. На Марс до сих пор мечтаем полететь. То есть новых территорий для освоения нету. Интенсивно осваивать планету пытаемся, но не позволяет обеспечить достаточный рост по сравнению с экстенсивным просто освоением новых территорий. Новые территории осваивать проще и эффективнее. Никогда Америка и Россия не росли такими выдающимися темпами, как Россия, прирастая Сибирью, или Соединенные Штаты в момент подвижного фронтира, когда они двигались от Атлантического океана к Тихому. Потому что огромное пространство, в которое практически не надо вкладывать ничего. Сел фургончик, приехал, оградил территорию, значит, можно даже не распахивать. Значит, завел там этих самых быков, коней. Их и пасти особенно не надо, сами пасутся. Это охранять только от индейцев, поэтому индейцев перебили, чтобы охранять не надо было. Их дешевле было перестрелять, тем более, что перестреляла их в основном федеральная армия. А федеральная армия на тот момент составляла 15-20 тысяч человек. Ну, их поддерживало, как правило, там местное ополчение какое-то, но, опять-таки, это не какие-то безумные вложения там, бюджетных денег. Это, в принципе, вполне терпимые. Поэтому индейцев перебили, опять-таки, не от злости, не потому, что они были другого цвета кожи или другой расы, потому что это было эффективнее с точки зрения экономической, чем охранять от них стада, А они, опять-таки, живя в другом мире, в мире племенном, они не понимали, как это вот бродят там какие-то совершенно бесхозные лошади там, и быки, ну, что-то по этому самому, по прерии. И почему они кому-то принадлежат, если не должны принадлежать всем. Ну, вот поскольку вести долгие дискуссии с ними было накладно, охранять от них стада еще было накладнее, перестрелять их оказалось вполне эффективно экономически, их поэтому перестреляли и загнали в резервации. Потому что до этого момента, да, до расширения, белые колонисты жили во вполне таком приемлемом симбиозе с индейцами. Даже уже после того, как они перестали особенно нуждаться в индейской поддержке, даже после того, как они стали осваивать индейских территорий, постепенно вытеснять индейцев, но идея всех их перебить еще не привелась на этой почве. Да, были столкновения, были уничтожения даже отдельных племен и так далее. Значит, но это были такие разовые акции. А вот то, что произошло в XIX веке, то есть массовый спланированный геноцид, когда территории Соединенных Штатов просто очистили от индейцев и не прекратили индейские войны до тех пор, пока не завершили этот процесс. Это, кстати, экономическая необходимость с точки зрения, опять-таки, экономической эффективности. Перебить проще, чем каким-то образом пытаться с ними взаимодействовать. Проще и дешевле. Вот. Так вот, это такой же принцип освоения территорий был везде. Там, где местное население, значит, не нужно было, там оно могло умереть с голоду или его могли перестрелять. Значит, там, где оно было необходимо для работы, значит, там его эксплуатировали тоже особенно не жалея, там, как бельгийцы за невыполнение нормы там рубили руки там, и так далее. Значит, то есть считалось, что населения много, в крайнем случае черные бабы еще нарожают. Что, в общем-то, соответствовало действительности, рожали много. То есть экономить их никто не собирался. Они были таким как необходимым ресурсом для развития. Тем более, что людьми их особенно не считали. Значит, эти самые человеческие зоопарки в Европе работали где-то до, по-моему, 50-х или даже до 60-х годов 20 века. Ну, не так, чтобы их уже было много, как, так как в конце 19-го, в начале 20 века, но кое-где еще были. Значит, вот, поэтому, вот, ничтоже сумявшись, в общем-то, их использовали как, просто как материальный ресурс. И вот за этот материальный ресурс тоже шла борьба. Вначале шла борьба физическая, то есть кто будет контролировать непосредственно территории, потом шла борьба финансово-экономическая. Мы сейчас находимся, надеемся, что находимся на завершающей стадии вот этой финансово-экономической борьбы. То есть мы находимся в зоне конца старого мира. Можно сказать, в зоне начала великого переселения народов, если сравнивать с периодом падения Римской империи, когда то, что было предыдущей цивилизацией, больше существовать в том режиме, в котором эта цивилизация была создана, существовала и процветала, не может. Ей надо либо найти возможность физического расширения. Это идея Маска, давайте колонизировать Марс. Давайте, но пока не получается. Значит, либо же ей надо найти альтернативную форму экономического взаимодействия. Теоретически, конечно, можно вернуться к прежним, да, там, ну, не феодальным в плане организации общества, но в плане, кстати, экономической организации формам, когда производство было ориентировано не на рост, а на обеспечение необходимого. Но это можно только теоретически, когда сделать физически, вообще-то непонятно, как запретить производству развиваться. Если под это ориентировано население и психологически, и под это ориентирована, в общем-то, вся наша инфраструктура, вся наша жизнь. Вот. Поэтому посмотрим, как это будет происходить. Вот. Многое мы увидим. Значит, кто помоложе, тот увидит больше, кто постарше, тот увидит меньше. Но это процесс создания нового мира, который начался и сейчас идет на наших глазах. А вот эти вот кризисы и конфликты, которые мы переживаем, это процесс разрушения старого мира. Своего рода варварские войны, которые тоже велись в V веке нашей эры. Так что до новых встреч. Будем изучать эту проблему и наблюдать за ней.